Михаил Елизаров. Земля. Землекоп. В целом я остался доволен первым рабочим днем. Никакого бетона времен войны не попалось, только обычные скользкие булыжники, похожие на маленькие деформированные черепа.
Я сложил их потом щегольской пирамидкой.
2 метра вглубь я не копал, решив, что с избытком хватит и уровня моего лба. Но чтоб Юра не подумал, что я лентяй, взамен соорудил над могилой аккуратный бруствер. Весь мой рабочий день я прислушивался к кладбищу. Почему-то казалось, что непременно должны слышаться звуки траурного марша Шопена. Духовая какофония с лязгом литавр, как в кинофильмах. Но оркестры не звучали. Наоборот, было очень тихо. Разве иногда драли горло зычные вороны? Я прикладывался к безмолвию и левым, помрачненным ухом на предмет чего-то странного, потустороннего, но ничего не услышал, кроме белого шума природы, ветра, снега. Если кладбище и было частью Великого Смертного океана, то в этот день там царил штиль. Разлёгшись на своих 12 гектарах, оно забылось в величественном загробном сне. Я подумал еще: интересно, каково на кладбище, когда его штормит? Выходит ли из берегов, докуда простираются его земляные волны? Я вернулся в бытовку. До сумерек было далеко, хотя в сером небе, похожем на заезженный каток, уже прорезался месяц. В подсобке я в отдельный угол сгрудил инструменты. 3 лопаты, лом и кайло. Прихватил черенки проволокой. Моё. Затем переоделся, заварил в кружке, отдающий опилками липтон, и сел ждать, когда закончатся все запланированные на сегодня погребальные церемонии. К 5 часам стемнело. Подтянулись копари. Сурена среди них не было, зато присоединились 2 благоустроителей, те, что повстречались мне утром возле входа. Звали их Саша и Игорь. Они, помимо уборки и прочих подсобных работ, еще и копали. Вообще, как я понял, все сотрудники кладбища, кроме малышки Центнер и Пенушкина, выполняли по нескольку служебных функций. Юра был смотрителем, дядя Жора — сторожем, Сурен чинил автотехнику, Витя вместе с благоустроителями устанавливал времянки. С похорон копари пришли строгими и даже какими-то красивыми, что поразило меня. Но отогревшись, подурнели. Я ждал расспросов, но Юра, без прежней ироничной хитрецы во взгляде, нормально сказал, чтобы я завтра приходил к 9, потому что мне запас по времени явно не нужен. Оказалось, час тому назад он подослал на мой участок Витю с инспекцией, проверить, как я справляюсь. Должно быть, ожидал, что тот застанет меня без сил по пояс в стылой яме. Однако, вернувшись, Витя сказал, что новенький-то сделал не могилку, а лялечку. Юра сам сходил удостовериться и тоже не нашел к чему придраться. «Умеешь», — сказал Юра. «Стройбат форева», — черканул подпись в листе заказе, означающую, что он принял мою работу. Затем показал, где я должен расписаться. Я задал ему еще пару вопросов про оформление наряда. Краем уха, слушая бормотание дяди Жоры. Как иные беззлобно ругаются, так он негромко нахваливал. «Володя хороший, Володя умелый». Вечером сразу после работы я поехал в гостиный двор и в рядах подыскал себе рабочие ботинки. Простецкого фасона, зато удобные и теплые, из грубоватой пупырчатой кожи. Стоили они сущую ерунду. В павильончике с тематическим названием «Легионер» взял черные бундесовские штаны в пару к моим парадным и единственным цвета хаки. У бабки-старьёвщицы удачно сторговал китайский термос чудесного малинового цвета. Точно такой же близнец в нежных розочках был у нас дома в Рыбнинске. Придя к себе в сортировочную, я несколько раз ошпарил колбу кипятком. Перевернув термос вверх дном, проверил, не протекает ли вода из-под распаренной натуральной пробки. Оставленный на ночь кипяток к утру сделался теплой водой, то есть старенький термос с честью выдержал испытание. На следующее утро я пришел к 8:30, чтобы вписать себя в лист заказ. Но Юра оказался ранней пташкой, опередил, сократив меня до обидного кротыша. У самого Юры фамилия была Журавлёв, и в таблице помещалась печально красивая Жура. Дядя Жора звался Чумичевым, но Юра записывал его не Чумой, как напрашивалось, а Д. Жора. Сурен Азгарян остался Суриком. Витя носил длиннющую поповскую фамилию — Великолуцкий, но идеально ужимался до Велика. При этом я понимал, что в Юриных сокращениях нет подвоха или же попытки наградить кличкой. В быту все копари обращались друг к другу по именам. Были еще двое, которые подрабатывали в бригаде. Костя Бондарь, выполняющий также переменно функции столяра и сварщика, и Антон Харченко, сотрудник похоронной конторы. Костя Бондарь невысокий, очень плотный, с маленькими чумазыми ладонями, оказался балагуром. Сыпал без перебоя присказками. «Не держит скотч, и сварка хуй поможет». «Жизнь говно, но мы с лопатой». Помню, он еще забавно подколол желавшего улизнуть отдел Витю. «И, Витёк, тебе ебать, а ты утёк». А вот Антон Харченко произвел на меня странное впечатление. В первое утро, когда я лихорадочно искал Пенушкина, мы не успели познакомиться. Потом пересеклись в администрации, когда я признался малышке Центнер, что трудовой книжки у меня нет. В итоге порешили, что обойдемся без нее. Я напомнил ему, что мы виделись в магазине, а Антон поправил, сказав, что правильно говорить «демонстрационно-торговый зал», как будто название имело значение. И вроде из вежливости спросил, как мне работается на кладбище. За минувшие дни я ударно выкопал 5 могил и благополучно устранился от их закапывания. Хоть Юра грозился, что это моя прямая обязанность, по факту никто из копарей не настаивал на моем участии в похоронах. Не потому, что меня жалели или оберегали. Имелась вполне коммерческая выгода. Те, кто опускал гроб и засыпал потом могилу, получали чаевые от родственников, около 1000 рублей. А работа сама по себе не считалась тяжелой, за исключением лицезрения чужого горя. Я сказал Антону: «Нормально, привыкаю». Он покивал. «Стрессовая работенка. Каждый божий день плачущие люди. Смерть». На том разговор бы и кончился, если бы не едва уловимые нотки превосходства в его голосе, которые меня зацепили. «А где ты на кладбище смерти нашел?» — спросил я. Вообще-то я не собирался умничать. Мне бы в голову не пришло ляпнуть такое при Юре, дяде Жоре, Сурене или Вите. Копари никогда не пускались в философские беседы о скоротечности жизни, чите, мирской суете. Если обсуждали похороны, то без эмоциональных подробностей. Не крестились почем зря, не поминали в суе Бога, смерть, воскресение и воздаяние. Дядя Жора еще в первый день сказал мне: «За кладбищенские хлопоты грехи отпускаются». Но это больше напомнило товарищеское похлопывание по плечу, тюремную присказку: «Запомни сам, скажи другому, что честный труд – дорога к дому». Словом, самые обычные трудяги, с предельно ослабленной религиозностью и при этом совершенно не склонные к мистике. Говорили копари между собой на заурядные житейские темы. Любопытство не проявляли, в душу не лезли. Дядя Жора, светлый до юродивости, задал мне единственный вопрос про Рыбнинск. Добрые ли там люди? Бегающего от армии Витю интересовало, каково нынче служить. Сурен ничего не спрашивал. Трогательно путая слова, сам рассказал, как неизвестные учинили пожар на какой-то могилке, и ему пришлось покупать краску и грунтовку, чтобы сделать, как он выразился, космический ремонт. Косметический. Сварщик Костя Бондарь был, что говорится, простой, как угол дома. Его же Костина присказка. Ничем выдающимся не отличались благоустроители Саша и Игорь. Просто зарабатывали деньги, кормили семьи. Бригадир Юра казался человеком очень неглупым и даже ушлым, но за ним все равно не чувствовалось сложности. А вот Антон Харченко был, что говорится, с двойным дном. Выглядел, как и положено, сотруднику магазина, продавцу-консультанту, безликий и приветливый. Пожатие его маленькой ладони было вялое, шершавое. Копарей называл чуть по-другому — копщиками. Хотя благоустроители Саша и Игорь тоже говорили «копщики». Как выяснилось позже, Харченко старался не пропускать похоронные церемонии. Не помогал, а стоял рядышком, наблюдал. Я догадывался, чем в свое время Никита привлек Алину. Она, не зная о часах, разглядела и оценила в нем именно сложность. А теперь Алина была убеждена, что я, благодаря отцовскому чудачеству, с малых лет нахожусь внутри, если не религиозного, то мистического опыта, а помалкиваю только из скромности или потому, что это состояние стало для меня обыденным, как война для солдата. Я возражал, что не мне мериться с ней, умершей, но Алина смущенно отмахивалась. После Нового года она ни разу не упомянула свою знаменитую мертвость. Пару раз пыталась вывести меня на откровение, каково это жить в кредо quia абсурдум. А мне реально нечего было рассказать, кроме давней детской истории про побег из лагеря. И я действительно не видел в моих часах ничего, что можно было бы провести по параграфу трансцендентного. Они были скорее необременительным императивом. Конечно, я часто думал о Никите и его биологических часах, убежавших вперед земного времени на месяц и несколько дней. Углубляясь в очередную могилу, воочию представлял, как Никита, подобно герою рассказа Эдгара По, опускается по медленной январской спирали в бездонный мальстрём небытия. Но в этом не было мистики, а только скоблящая душу тоска пополам с надеждой. Вдруг все еще обойдется. Приглядываясь к Антону, я понимал, что похоронный мир для него не просто заработок, а еще тайна и, возможно, порок. В нем тоже чудилась сложность. Мы вместе вышли из администрации. Антон возвращался в контору, у него рабочий день был до 8, а я собирался домой. «А как же покойники? Они не смерть, по-твоему?» — спросил Антон. «Нет, конечно», — сказал я снисходительно. «Труп — это форма без содержания. Внутри него нет ни жизни, ни смерти. Точнее, какая-то жизнь, может, и есть, но это побочная флора разложения. Жуки всякие, черви». «А где смерть?» Антон словно умилялся чему-то. «Умерев, мы расстаемся не только с жизнью, но со смертью. Поэтому она нигде». Мне показалось, что это прозвучало исчерпывающе. Антон промолчал, и я бонусом кинул. «Больше скажу. Чем ближе к кладбищу, тем дальше от смерти». Не успел я порадоваться, что так удачно вернул Оленин умничок, как Антон попросил. «А поконкретнее можно?» Когда Алина мне все это разжевывала, то приводила в пример песню Гребенщикова «Елизавета». Песня еще нравилась Тупицыну, у которого в бардачке среди всяких пикников, зоопарков, ДДТ и прочего отечественного олдскула валялся и пиратский компакт с русским альбомом. Алина здорово объясняла. Я почти понял фишку про молчание трупа и говорение смерти. Но кто-то ей позвонил, и она отвлеклась. «Может, помнишь, у БГ был трючок?» Я решился. «Там строчка. Делай, что хочешь, но молчи. Слова — это смерть». «Не», — сморгнул Антон. «Я другое слушаю». «Не принципиально», — небрежно сказал я. «Вот жизнь бессмысленна, да? Но только пока смерть не придаст ей законченность, а стало быть, и смысл». «С этого момента поподробнее», — сказал Антон. «Получается, смерть вообще единственная возможность какого-то смысла». «И?» — вперился Антон. «Мы же словами говорим, а они не просто БМЭ. В них содержится смысл и, соответственно, смерть, которую мы как бы допускаем в мир посредством разговора. Поэтому и поется в песне «Молчи, слова — это смысл, то есть смерть». Антон покачал головой. «Нет, ты другое сказал. Чем ближе к кладбищу, тем дальше от смерти. Обоснуй». От умственного напряжения у меня вскипели уши. Говорю же, смерть внутри любого смысла. «И чё?» «А труп?» Он как слово, утратившее значение. Смерть разыменовывает все, к чему не прикоснется, помещает в смысловое добытие или небытие. Поэтому на кладбище не смерть, а остатки молчащих смыслов. «И почти всегда тихо», — сказал Антон. Потом засмеялся. «Короче, понял, у тебя философия, а не некромантия». «А я уж, признаться, подумал, что ты тоже из этих». «Каких?» — спросил я, отдуваясь, как после кросса. Они по-разному себя называют. Смертоведы, смертолюбы, танатики. Впервые слышу. Кто такие? Разный народец на кладбище тусит. Как ты догадываешься, не только родственники усопших. А кто еще? А то не знаешь. Он задорно во все глаза удивился. Колдуны и колдовки, ведьмы и ведьмаки, чертознаты, сатанисты, некроманты, вудуисты, язычники всех мастей. Ну и, конечно, шизики еще всякие, извращенцы, повернутые на трупах, могилках. Он тонко, как девочка, захихикал. Хотя вся эта пиздобратья, по большому счету, шизики и извращенцы. Даже те, кто считают себя нормальными. Такого бывает, насмотришься. Колдовка — это отколдырить? Отколдовать. Жаргон у них такой. Вы что же вроде землекопами проходите по бухгалтерии, а сами себя называете копари. Где-то говорят копщики. Но суть-то одна — могильщики. «Только что-то я никаких колдовок и некромантов тут не встречал», — заметил я. «Ты без году неделя на кладбище», — резонно ответил Антон. «Вот ты в котором часу домой уходишь?» «Как могилу выкопаю, так и ухожу. Около половины пятого». «Именно. А эти товарищи преимущественно ночные, как совы». «Это еще что? У нас до последнего времени было относительно тихо. А сейчас поприезжали школоту на московских кладбищах, и они рванули в Подмосковье. Или в провинцию. Паломничество просто. И что ж они делают? Жертвоприношения устраивают? Поклоняются дьяволу? В том числе. А ты сам видел? Я невольно перешел на полушепот. «Если лично не участвуешь в ритуале, то лучше не подглядывать», — произнес Антон с важностью. «Не рекомендуется. Это как на сварку без защитных очков. Просто я в курсе, где что происходит». «И прям реальные сатанисты? Они с разными сущностями взаимодействуют, не только с сатаной. Хаос, астрал, демоны и бесы, мертвецы, лярвы». «А лярвы — это что?» «Их колдуны сами создают для конкретных нужд. Допустим, натравить на жертву свою. Если после лярву не рассыпать, она продолжает жить, крепнет и обретает самостоятельную силу, имя. И что, прям каждую ночь шабаш творится? Не каждую. И почему шабаш-то? Просто обряды, ритуалы. На полнолуние у нас обычно аншлаг-аншлаг. У них же не дни недели, как у всех, а лунные сутки. По ним ориентируются. Хотя и днем тоже наведываются. Пока светло, с могилок свечки собирают, печеньки, конфеты, водочку из стаканчиков сливают. Землицы кладбищенской, понятно, не забывают набрать. Ну и попутно порчу наводят. Порчу? Я не поспевал. Ну да, на похоронах. Первое ж дело — подложить что-то покойнику в гроб. Фотографию или личную вещь. Свою? Да нет же. Он вытаращился на мою вопиющую недогадливость. Врага! Того, на которого наводят. Или наоборот, стараются по-тихому стянуть что-то из гроба. Венчик, образок. Прикидываются для всех дальними родственниками или знакомыми. А когда начинается прощание, они незаметно суют или уже утаскивают, что им надо. Заметив мой взгляд, спросил с удивлением. «Неужели тебя Юрец не предупреждал тщательно следить за этим? Не позволять посторонним в гроб ничего подкладывать? Разве только мамаш ловить, чтобы в могилу не кинулись на нервике?» «А-а-а!» Юра про каких-то трагиков рассказывал, которые приходят порыдать на чужих похоронах. Не сектанты, а юмористы, в общем. Антон мимекнул. «Были такие, да. Но сейчас их нет. Мода прошла». Я озадачился. Про колдунов мне ни слова не говорили. Ну а сам, что ли, не замечал, как странные типы возле гроба суетятся? Чаще бабы, чем мужики. Вроде и со всеми, но отдельно. Взгляд отводят. Касаются всего левой рукой, если берут или кладут. Ну не поверю, что ни разу не видел. Ответить мне было нечего, хотя бы потому, что я еще не присутствовал ни на одних похоронах. «Да ладно тебе!» — воскликнул я. «Все ж провожающие друг друга в лицо знают. Откуда там чужим взяться?» «Вовсе нет», — авторитетно возразил Антон. «Старика хоронят одно дело. Там действительно родня, три калеки. Но молодые-то чаще мрут. Больше половины наркоманы. У них знаешь, какие тусовки? Ого-го!» По 50-70 человек приходят на похороны. Они дружные, торчки. И вот в такой толпе как плюнуть затеряться. А порча на тропе наркомана, Антон даже выпятил челюсть для важности, ну очень крепкая. Ты откуда это все знаешь? Антон, видимо, так увлекся, что не услышал моего вопроса. Или просто решил не отвечать. Гвозди вытаскивают из времянок, фотографии пиздят. Гвозди зачем? Так порчи на гвоздях делают. Вначале изготавливают вольта, но двойника, куклу из воска. А потом уже во время обряда загоняют в нее гвоздик могильный и читают наговор на кладбищенском перекрестке. А фотографии? На портрет кладут зеркало и как бы настаивают его на изображении покойника, типа как водку на апельсиновых корочках. А потом дарят или подбрасывают. Какой-то ночной, блядь, дозор. Антон дребезжащий похихикал. «Знал бы ты, что бывает, когда по весне ставят памятники». Чего только не находят под времяночкой. Трусы женские и мужские, кости черепа петушиные. Установщики реально охуевают. Сам-то прикинь, трусники сгнившие откопать. Тоже порча? Ага, на бесплодие или импотенцию. И что установщики? Меня тогда вызывают, чё? Он горделиво приосанился. Я всю эту хуйню аккуратно прибираю, утилизирую по всем правилам. По делу ж нельзя просто так прикасаться, чтоб на себя порчу не перетянуть. Можно сказать, колдовской яд, как радиоактивные отходы. А по утрам что творится? На крестах наузы ведьмачные висят, возле оградок застывшие пятна крови, и ветер перья несет. Он в очередной раз захохотал. Глаза его превратились в такие луковые щелочки, что я внезапно понял, последние пару минут меня бессовестно разыгрывают. Сделалось досадно. Во-первых, что я выставил себя каким-то развесистым лопушком, а во-вторых, потому что рассказ Антона меня увлек. «Складно лапшишь», — я отозвался хмурым смешком.